è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у другого микрофона журналистка, специальный корреспондент «Медузы», специализирующаяся на темах, связанных с экономикой, дорогая, глубоко уважаемая, всеми любимая, в частности, по подкасту «Отрицательный рост» Маргарита Лютова. Привет!
Привет, Влад! Сколько добрых слов, сразу постараюсь их оправдать.
Перед тем, как завязать беседу, перед тем, как заявить тему, нужно кое-чего объяснить, и подозреваю, что в моем голосе прозвучит тревога, но ты не дашь соврать, она не особо-то деланная. Наше издание «Медуза» в эти дни, прямо сейчас, подвергается интенсивным кибератакам, цель которых — отрезать нас от аудитории в России и, наоборот, аудиторию в России от нас, от наших сообщений, от материалов редакции. Вчера об этом вышел на «Медузе» текст «Сигнал», текст «Бьющаяся в клетке шахтерская канарейка», скажу литературно. Думаю, не грех привести пару цитат оттуда, потому что это действительно важно, иначе зачем нужна наша работа, если порядочная часть людей не сможет читать или слушать то, что мы производим. Заголовок у этого текста такой: российские власти начали беспрецедентную по масштабам атаку на инфраструктуру «Медузы», и пара выдержек, как обещал. В феврале и марте 2024 года российские власти начали беспрецедентную по интенсивности атаку на инфраструктуру «Медузы». Давление усилилось одновременно с убийством Алексея Навального и за несколько недель до выборов президента России. Конечно, «Медузу» атаковали и раньше, практически на протяжении всей нашей истории, и особенно активно после начала полномасштабной российско-украинской войны. Тем не менее, нашей технической команде еще не приходилось сталкиваться с угрозами такого масштаба. Там дальше описание, что именно блокируют, а в конце небольшая главка с названием «Как помочь». Вот прочитаю ее целиком. Мы продолжаем сопротивляться только благодаря вам, и в этот раз, если вы хотите нас поддержать, подпишитесь на регулярное пожертвование «Медузе». Это самый простой способ помочь нам бороться за свободу слова и свободную Россию. Накануне, во время или вскоре после выборов, возможны новые блокировки и новые атаки на платформы. Самое главное, скачайте наше приложение iOS, Android и постоянно его обновляйте. Подпишитесь на все наши платформы, то есть телеграм-каналы, Instagram, Сигнал и Кит, подкаст «Что случилось», Twitter, YouTube и Facebook. Помогите близким и друзьям сделать это. В общем, сохраните доступ к новостям. Они сейчас помогают спасти жизнь и свободу. Следите за нашими обновлениями. У нас есть несколько идей, как работать в условиях практически полного отключения интернета. Спасибо, что остаетесь с нами в самые темные времена. Рита, подтверди, что не просто так я тут нагнетаю, что и тебе не хочется, глядя на цифры в нашей специальной программе, понимать, что где-то там есть твои люди, твои читатели, а ты от них отдаляешься не по своей воле.
Да, и больше всего тревожит как раз тот факт, что мы рискуем из-за всех этих атак и прочих гадостей, которые пытаются творить российские власти в отношении «Медузы», оставить читателей без нас и оставить слушателей без нас. Поэтому, дорогие слушатели и читатели, помогите, пожалуйста, нам, нашему доблестному техническому отделу, последуйте всем рекомендациям, которые вам только что зачитывал Влад, прочитайте этот тревожный текст, там будут подтверждения того, что действительно ситуация серьезная, и разберитесь. И действительно очень важно помогите своим близким, возможно, пожилым людям, родителям, так, чтобы и они тоже были на связи с «Медузой» даже в эти темные времена.
Спасибо тебе. Понервничали и хватит. Пора по-настоящему попсиховать, то есть обсудить тему, ради которой мы собрались. Правительство планирует повысить НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц до 20%, а налог на прибыль до 25%. Это касается предприятий, но на самом деле касается всех. И это должно дать военному бюджету прибавку примерно в 2,5 триллиона рублей в год. Об этом пишет издание «Важные истории» под заголовком «Налоговая мобилизация». Опять же, пару цитат приведу, хотя знаю, многие слушатели скажут: пришел послушать Лютову, слушаю Горина. Вот, как всегда, традиционно уже отправляю всех жалующихся в комментарии, особенно на YouTube, потому что такие комментарии не просто выплеск ваших эмоций, но еще и помогает продвижению нашего контента. Итак, цитаты. Правительство обсуждает повышение налога на доходы физических лиц НДФЛ с 13 до 15% для россиян, зарабатывающих более 1 миллиона рублей в год, и с 15 до 20% для зарабатывающих более 5 миллионов рублей рублей в год. В обоих случаях повышенная ставка будет взиматься суммой сверх порогов в 1,5 миллионов соответственно. То есть при доходе 7 миллионов в год нужно будет платить 13% с 1 миллиона, 15% со следующих 4 миллионов и 20% со следующих 2. Сейчас при таком же доходе ставка составляет 13% с первых 5 миллионов и 15% со следующих 2. То есть в нашем примере НДФЛ с этих 7 миллионов составляет сегодня 0,95 миллиона, а будет 1,13 миллиона. Одновременно правительство рассматривает увеличение налога на прибыль с текущих 20 до 25%. Об этом важным историям сообщили два источника, знакомые с ходом разработки налоговой реформы. Один из них назвал такой ее расклад наиболее вероятным, добавив, что есть варианты и лучше, и хуже. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года поручил правительству подготовить предложение по более справедливому распределению налогового бремени. Это все, повторюсь, из важных историй. Цитата была, что вспомним сперва историю, незабвенную плоскую шкалу, попрощаемся с нею, я имею в виду для физиков, конечно.
Ты знаешь, давай здесь разделим разговор о плоской и прогрессивной шкале и вот эти вот последние новости, потому что это действительно два немножечко параллельных, расходящихся друг с другом сюжета. Сначала давай про то, что происходит сейчас, а потом перейдем к более большому, масштабному такому разговору про то, как действительно налоговую справедливость в России можно было бы обеспечивать. Дело в том, что сейчас действительно о справедливости речи не идет. На самом деле Путин в послании Федерального собранию, как только что напомнил, объявил, мол, вот давайте подумаем, если говорить прямым текстом, как бы взять побольше всех, у кого доходы выше, и физических лиц, и у компаний. Мысль, опять же, родилась у Путина не 29 февраля, когда он с ней выступал, еще в конце декабря прошлого года в правительстве, а именно есть такой вице-премьер у нас, отвечающий за экономику Андрей Белоусов, он в очередной раз сказал, что вот мы в этом году собирали такой специальный налог с компанией, как бы разовый, как всем обещали, его называли windfall tax, да, налог на доходы, которые обрушились с ветром в дословном переводе. Ну, фактически это был налог на такую сверхприбыль из-за укрепления рубля в 2022 году. Так вот, еще в конце прошлого года Белоусов сказал, что мы на основе вот этого вот разового сбора подумаем, как бы нам поменять налог на прибыль для компаний. И даже компании сами говорили, окей, вы нам, пожалуйста, повышайте налог на прибыль, таков уж российский бизнес, он готов заплатить государству, пожалуйста, все для вас. Компании говорили, вы, пожалуйста, его повысьте, просто чтобы не было потом разовых сборов, чтобы мы уже наперед точно знали, вот будет такой-то, пусть более высокий налог. Про физические лица речь тогда не шла, но, естественно, как до них не добраться, тем более, что такой худо-бедный источник дохода. Итак, добрались. Ты уже в целом описал вариант, который важные истории пересказывают. Пока это все еще вариант. То есть я бы не стала на месте наших слушателей, которые платят НДФЛ в России, сейчас же браться за калькулятор и высчитывать свою новую налоговую нагрузку. Может быть, все будет иначе, может быть, хуже, может быть, лучше. Действительно, тема настолько болезненная, не только потому, что правительство наше сильно будет беспокоиться о реакции граждан. Эта тема болезненная для региональных бюджетов. Кто сколько получит и как. Сейчас про это поговорим. Так вот, идея следующая. Давайте посмотрим на тех, у кого доходы свыше 1 миллиона рублей в год. Уже сейчас те, у кого доходы свыше 5 миллионов рублей в год, платят НДФЛ по дополнительной повышенной ставке. Это 15% на все, что свыше 5 миллионов. Эту меру Владимир Путин объявил еще во времена ковида. Тогда она подавалась не столько как прям социальная справедливость, а как способ помочь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Все дополнительные поступления от НДФЛ Путин предложил направлять в созданный им специальный фонд под названием «Круг добра». Так вот, в 2021 году удалось таким образом 80 с небольшим миллиардов собрать. Потом еще были большие проблемы с тем, что этот фонд никак не мог их потратить толком. Там были разные бюрократические препоны, и помощь до детей доходила не сразу. Но вот как-то худо-бедно этот фонд заработал. В 2022 году поступления выросли во многом, опять же, из-за скачков курса. У многих есть вклады в валюте из числа вот таких плательщиков с крупными доходами. Они все, соответственно, пересчитали остались в рублях, пришлось заплатить побольше налога, было уже 130 с небольшим миллиардов в год. Это звучит как внушительные суммы, но на самом деле в масштабах российского бюджета, конечно же, это очень скромно. То есть, на всякий случай напомню, в 2023 году расход бюджета должны составить 36 с лишним, там почти 37 триллионов рублей. И это только федеральный бюджет, здесь мы не берем регионы, регионы это еще 20 с лишним триллионов. То есть на этом фоне сумма в 100 с небольшим миллиардов вот с этих вот людей, у кого больше 5 миллионов, все-таки выглядит не очень масштабной. И вот теперь один раз попробовали прогрессивную шкалу сделать, теперь давайте ее еще обострим. Сделаем так, чтобы для тех, у кого свыше 5 миллионов стало не 15, а 20%, а нижний порог уже возьмем от 1 000 000 рублей в год. Это, конечно, куда более массовая история. 1 000 000 рублей в год – это зарплата примерно 83 тысячи рублей, что называется, грязными, то есть на руки 72 тысячи рублей с небольшим. Да, это крупная зарплата, это по среднероссийским меркам, но в больших городах, в городах-миллионниках, понятно, там Москва, Петербург, не знаю, Новосибирск, это, в общем, не самые большие деньги. По данным Росстата, такие доходы имеют примерно 14, может быть, 15% населения Российской Федерации. Опять же, это могут быть несколько завышенные данные из-за особенностей вот этой статистики по доходам. Ну вот это примерно плюс-минус 20 миллионов человек. Да, многих это коснется. В то же время, опять же, напомню, что в масштабах 144-миллионного населения и в масштабах российского бюджета это все-таки не какие-то решающие цифры. То есть здесь зафиксируем, что уже есть некоторая прогрессивность шкалы, она уже работает, ее заметили совсем немногие плательщики, то есть сейчас таких плательщиков около 1 000 000, их может стать в 20 раз больше, но по-прежнему это 14% населения. Это может дать бюджету, по расчетам, которые приводят важные истории, примерно 450 миллиардов рублей. Это, опять же, звучит как очень внушительная сумма, но давайте представим ее в масштабе российских регионов. Да? Вот 20 с лишним триллионов их расходы совокупные были в 2023 году. Ну, то есть получается, это 2% всех расходов. Если мы поделим 450 миллиардов, предположим, ровным слоем на все, 81 российский регион международно признанным является, так вот, если даже на них поделить, ну, получается по 5 с небольшим миллиардов рублей. Ну, не густо. А все-таки у нас намного более масштабные задачи стоят перед региональными бюджетами, с которыми они едва справляются. Итак, получается, что мы делаем недовольными примерно 20 миллионов россиян ради того, чтобы какие-то не самые большие суммы собрать в бюджет. Что это все такое? Сейчас есть популярная гипотеза о том, что деньги и эти 450 миллиардов, и еще повышенный налог на прибыль для компаний нужны, потому что Владимир Путин в послании Федеральному собранию вспомнил про свою экономическую предвыборную программу, в кавычках, и наобещал там массу вроде бы общественно полезных трат, школы, поликлиники, дороги, много всего там было сказано. Все эти траты получаются примерно на 1 000 000 000 с лишним рублей в год, как посчитали разные экономисты. Опять же, не очень понятно, что из этого можно возложить на регионы, что из этого возьмет на себя федеральный бюджет. Но ситуация в российском бюджете сейчас такая, что деньги нужны не на новые траты, а деньги нужны просто вот здесь и сейчас. И будут ли эти новые траты обещаны Путиным? Сколько на них на самом деле будет направлено денег? Сейчас ни Минфину, ни Путину не особенно важно, да и мало кто проверит. Ну а если проверит, ну у нас ситуация тяжелая. Война идет или специальная военная операция, как скажут российские власти. И всегда можно все это обосновать. Так не раз было со всем, что Путин говорил в своих посланиях. И цели, официально закрепленные в президентских указах, не выполнялись и переносились на более поздний срок. Там вот, например, была цель к 2024 году снизить уровень бедности вдвое. Провозглашена она была, собственно, в 2018 году, когда Владимир Путин заступил на очередной свой президентский срок. Не вышло, ну, перенесли на 2030 год. Ну, можно еще раз перенести. Также со всеми этими тратами. Так вот, вся сейчас налоговая мобилизация, цитируя заголовок важных историй, это про то, что бюджету срочно нужны деньги. И здесь Министерство финансов выступает в плохом смысле как бухгалтер. я с большим уважением отношусь к бухгалтерской профессии, но здесь именно в плохом смысле. Вот у нас есть задача. Нам нужно, чтобы у нас на наши большие расходы, а министр финансов Антон Силуанов коротко, емко и очень честно сформулировал в сентябре 2023 года следующую цель. У нас главный приоритет бюджета – это все для фронта. Он сказал это буквально. У нас 40% расходов федерального бюджета в 2024 году должны будут направиться на статью под названием «Национальная оборона», проще говоря, наведение войны, и на статьи, которые предполагают финансирование силовых органов. То есть все те меры, которые сейчас начинаются по изыскиванию, как любят говорить в Минфине, новых доходов, это про то, что бюджету нужны деньги. В бюджете и так запланирован дефицит, и он запланирован, исходя из очень оптимистичных представлений о 2024 году. Рассчитывается, что и цена на нефть будет выше $80 за баррель, на российскую нефть, что важно, да, не просто мировую, и что экономический рост будет в там 2 с лишним процента. Ни то, ни другое не факт. И то, и другое напрямую влияет на уровень доходов российского бюджета. Соответственно, Минфин уже сейчас перестраховывается, потому что у Минфина есть простая бухгалтерская задача дать дебет с кредитом, чтобы сошелся, чтобы хватило на расходы, чтобы не пришлось слишком много занимать, слишком много брать из фонда национального благосостояния, да, нашего резерва, который и так уже давно распечатан, и, в общем, не так уж много там остается. И вот Минфин ищет. Естественно, главное здесь – это налог на бизнес, повышающий, это повышающийся налог на прибыль. Якобы обсуждается вариант сразу на 5 процентных пунктов. Это очень много. Такого повышения налогов на бизнес в России не было за последние 20 с лишним лет. И вот это как раз основная доходная статья. Это 2 триллиона рублей по расчетам, которые приводят важные истории. С ними сложно не согласиться. Здесь посчитать намного проще. Да? Опять же, можно облагать посильнее сырьевой бизнес. Там, правда, сопротивление будет тоже помощнее, там и Роснефть с Игорем Сечиным наверняка выступит и сохранят и многие свои налоговые преференции, и Газпром будет сопротивляться. Ну, в общем, бизнес – это основное. Но вот есть еще люди. И есть еще желание говорить про какую-то социальную справедливость, чтобы люди пореже вспоминали о дворцах, о Геленджике и в других замечательных местах Российской Федерации, а вот думали о том, что ага, сейчас-то богатых, которые ходят на голые вечеринки, обложат налогами. И вот это основное содержание. Да? Здесь нет ни реальной социальной справедливости, которая заключается совершенно в другом, думаю, сейчас мы об этом поговорим, ни большого смысла для бюджета в налогообложении повышенных физических лиц тоже не просматривается. Но вот зато, во-первых, это с точки зрения Минфина, мы что-то делаем. Да, Минфин не может просто так взять и изыскать лишние триллионы рублей, но он должен предъявлять, что он не зря ест свой хлеб. Ну вот мы предложили. Да, и в куда более спокойные годы Минфин, когда предлагал разные новые доходные источники, там иногда были какие-то вещи там на десятки миллиардов рублей. Ну, предлагают же, поработали. Вот, пожалуйста. Мы думаем, как решить проблему с дырой в бюджете. И сейчас вот это тоже такая вот активная деятельность. Смотрите, ну, мы попытались. Скорее всего, Минфин все-таки это сделает, посмотрим, в какой форме. И сейчас отдельно, мне кажется, важно будет поговорить про то, что надо тут не про богатых вспоминать, если мы про социальную справедливость, а про людей с наиболее низкими доходами. Но про них пока как-то, к сожалению, речи во всех официальных заявлениях и обсуждениях не идет.
Про самых небогатых, да, нужно обязательно поговорить. Я рискну некоторые заметки сделать на полях того, что ты говорила. Формулировка «бухгалтерский подход» у меня, на самом деле, она до нашего с тобой разговора тоже была в голове. Вот давайте посмотрим и как-то на бумаге численно попробуем, да, нарастить доходы, не думая об эффектах экономических. Очень механистично это произведем, и мне кажется, что цифра тут ориентировочная плюс-минус понятна. Каков дефицит бюджета, таков и вот этот прирост должен быть в ближайшее время, ну, сопоставимо, да, 2 триллиона с бизнеса, 450 миллиардов с физиков, хотя вот эти НДФЛные деньги, они предельно размазаны, поскольку это местный налог, да, он муниципалитетами собирается, и понятно, что на региональном уровне таково наше местное самоуправление, можно перераспределить внутри региона, но все равно, грубо говоря, это довольно местный налог.
Извини, поправлю тебя, НДФЛ у нас собирают регионы, большей частью они его получают, свои бюджеты отдают часть действительно муниципалитетам, но собирают регионы. А, собственно, куда могут направиться вот эти 450 миллиардов, мы пока не понимаем. Дело в том, что я уже говорила про повышенную ставку для тех, у кого сейчас уже доход свыше 5 миллионов рублей в год. Вот эти деньги идут вот в тот самый круг добра в федеральный бюджет. Он забирает их себе. И вот про эти 450 миллиардов логично предположить, что, скорее всего, их заберет федеральный бюджет. Потому что если их оставить регионам, то у нас получится, что богатые регионы станут просто еще богаче, потому что люди с наиболее высокими доходами сосредоточены и так в понятных регионах. Да, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, другие наши богатые нефтью, небольшие по численности населения регионы, это все тогда останется там. И смысл в этой мере не очень просматривается. Федерализм не то, чем любят заниматься в Минфине и вообще в российской власти. Скорее всего, эти деньги попадут в федеральный бюджет. И дальше самое интересное, собственно, куда? Ну, то есть, самое простое предположение, у нас не бывает окрашенных налогов, если мы изначально не прописали, что они идут в какой-нибудь внутрибюджетный фонд, вот есть, например, дорожные фонды, туда идут транспортные акцизы, транспортный налог. Так вот, если мы не прописали, что они идут в какой-то специальный внутрибюджетный фонд, значит, они просто попадают в общий котел, и, пожалуйста, мы можем таким образом заткнуть массу дыр, мы можем сократить трансферты тем же самым регионам, а зачем наращивать, они и так справляются. Мы им еще и бюджетные кредиты списали. Можем направить это на силовые статьи и так далее. И это просто тогда вот будет буквальное латание дыр, а не какие-то вот там выполнение новых обещаний. Но опять же, может быть, я зря, и может быть, действительно, за счет этих средств это будет такое перераспределение, то есть мы от богатых регионов направим больше через трансферты субсидий и так далее регионам, где доходы ниже, потребности там, в инфраструктуре и других тратах больше. Но здесь вот важно понимать, что вряд ли кто-то захочет оставить эти дополнительные 450 миллиардов там, где они будут собраны, то есть в более богатых регионах Российской Федерации.
Да, очень ценные замечания. И про едва справляются, то, что ты говорила, местные бюджеты. Хорошо, что ты упомянула про то, как в федеральном послании Путин пообещал списать вот эти государственные кредиты, поскольку, ха-ха, регионы-то их и набрали из-за Путина, из-за его майских указов, и они не едва справляются, они не справляются, на самом деле, со своими расходными обязательствами. Про 14% просто населения хотелось еще заметить. Это, по большому счету, верхний, средний класс в России. Вот уж какой есть. Очень небогатые, но это люди, живущие в 10-12 главных агломерациях Российской Федерации. В первую очередь Москва, конечно, ну там ближайшее Подмосковье, Петербург и прочее. В общем, понятно, кого подограбят, и, наверное, там есть какой-то пафос, что даже городскую бедноту мы не тронем. За пределами Москвы зарплата 80+, это довольно существенно, не у всех есть, но вот пострижем вот этих самых, потому что что они нам сделают? Ну да, понятно. Про эффекты, наверное, нужно поговорить. На кого все это повлияет? То есть мы видим механистичный бухгалтерский подход. Какие ты тут видишь последствия? При том, что мы, не зная никаких деталей, можем, наверное, ориентироваться на вот эти 2-2,5 триллиона рублей в год, которые вводятся.
Ну, я бы здесь 2 триллиона сразу вынесла в отдельное обсуждение. Это все-таки про бизнес, и особенно бизнес крупный, который привык государству слушаться, будет исправно платить. Они, опять же, сами сказали, что готовы. Просто, мол, перестаньте нас щипать ад-хок, да, в каком-то разовом режиме. Но это не гарантирует, что никто потом не придумает какой-нибудь еще разовый сбор с бизнеса. Опять же, давно же любил Владимир Путин и многие другие российские чиновники говорят, что у нас налоговая система зафиксирована, ее параметры не меняются. Ну, если что, можно НДС повысить на 2% пункта в 2018 году, можно какие-то разовые сборы, можно идеи выдвигать, которые уже бизнес нервировали. Да, в 2018 году была эта громкая история с так называемым списком Белоусова, он тогда был помощником президента по экономическим вопросам и говорил, что смотрите-ка, многие компании заработали на колебаниях курса. Что делается? А также на том, что ресурсы многие природные подорожали, они их экспортируют. Ну, давайте с них возьмем. Ну, абсолютно антирыночная мысль. Казалось бы, ну, у вас есть налогообложение этих компаний. Ну, они заплатят налоги с того, что заработали. Но нет. Так вот, вот бизнес отдельно, а про людей. Ну, понятно, что есть классический такой абсолютно общее место, аргумент против какого-либо повышения налогов на более высокие доходы под названием зарплаты в конвертах. И это неизбежно случится. Во-первых, это и так есть. Можно спросить огромное количество людей, работающих в там, небольших больших средних российских компаниях уход от налогов в той или иной форме практикуется массово. Есть способы экономить на налогах, например, даже в не самых маленьких компаниях, на бонусах, когда их получают через там, индивидуальное предпринимательство, которое оформляют сотрудники, чтобы не платить те самые 13%, а платить 6%, а кто и не 13, уже и 15, да, у кого бонусы большие. И делают большие зарплаты каким-то отдельным сотрудникам, а они потом просто отдают буквально бумажками или переводами там, через карту другим и так далее. Ну, будет этого больше. Но все равно вряд ли поступление так уж сильно снизится, потому что большинство из людей с такими зарплатами трудятся в средних и крупных компаниях, которые на виду у государства и не будут сильно рисковать так, чтобы уж совсем-то у них налоговые поступления упали. Опять же, стоит напомнить, что Федеральная налоговая служба в бытность Мишустина, когда он возглавлял не правительство, а только ее, она очень усилила то, как она администрирует налоги, в том смысле, что у нее технологических ресурсов следить за всеми предостаточно. И то, как она взаимодействует с банками, все это позволяет налоги с людей собирать достаточно эффективно и не давать им уклоняться. Ну, а какие-то вот здесь говорить совершенно довоенные утверждения, что ну, это влияет на инвестиционный климат, бизнес теряет доверие властям, и люди теряют доверие властям. Ну, это уже, мне кажется, совершенно устарело и неуместно. До сих пор это можно читать в деловой прессе, но выглядит нелепо. Ну, какое доверие, какой инвестиционный климат? Куда уж дальше-то? И здесь, наверное, можно потихонечку перейти к тому, что это совершенно не решает на самом деле острую и важную проблему вот той самой социальной справедливости. Начиная разговор с того, что ты упомянул вот эти самые 14% населения, 20 миллионов человек с зарплатами, там, минимум 80 с лишним тысяч в месяц, я вспоминаю исследования, которые я проводила в Высшей школе экономики. Это были опросы, сделанные в 2019 году, которые пытались выяснить отношение людей в России к доходному неравенству. Да, насколько вот людей раздражает, что кто-то богаче. И этот опрос показывал следующее. Он был там репрезентативен по всей России, в разного размера населенных пунктах и так далее. Так вот, опрос показывал следующее, что раздражает не то, что, грубо говоря, в том же городе соседи, не знаю, коллеги получают на 10-20 тысяч рублей больше. Раздражает сверхбогатство. Раздражает то, что вот там видишь дворцы, ты не знаю, зарплаты чиновников и прочее, и прочее. Вот это у людей вызывает наибольшее неприятие, потому что это воспринимается как то, что называется в экономической литературе несправедливое неравенство. Да, то есть не заработали, а вот повезло. И отдельно тоже об этом хочется потом поговорить. Раздражает не доходное неравенство, а то, что называется неравенство возможностей. Неравенство в доступе к качественному образованию, медицинской помощи, там, защите своих интересов в суде и так далее, и так далее. Никакую из этих проблем прогрессивной такого рода шкалой налогообложения решить невозможно, даже близко. И вот теперь уже переходя к тому, что, может быть, если уж Владимир Путин произнес слово «справедливость», да, надо смотреть не на тех, у кого доходы выше, а у тех, у кого они очень низкие, тем более, что их-то на самом деле намного больше. Обращаясь к тем же самым данным Росстата по тому, какие доходы у разных групп российского населения, вот есть самые последние данные за третий квартал 2023 года, меня это каждый раз довольно сильно впечатляет. Ну, в общем, и так интуитивно понятно, но не лишним будет напомнить про то, какой на самом деле невысокий уровень зарплат доминирует в Российской Федерации. Итак, данные Росстата по доходам третий квартал 2023 года, это еще надо понимать, что за счет того, что зарплаты в оборонных секторах резко росли, росли во многих крупных предприятиях, которые испытывали дефицит сотрудников. Итак, зарплату от 14, даже не зарплату, доход, то есть это включает социальные выплаты и так далее, доход от 14 тысяч до 27 имеют четверть населения России. Ниже 14 тысяч, буквально это люди за чертой бедности, еще 11%. Итого уже 35%, ну, крайне это низкодоходная категория. В языке экономической социологии те, у кого зарплаты на уровне двух прожиточных минимумов, да, это именно такая зарплата, 27 тысяч рублей, они балансируют всегда на грани скатывания в бедность. И вот то, что уже близко к средней зарплате, вот как бы среднедоходная категория, средний класс в представлении таком математическом или Владимира Путина, от 27 тысяч до 45 тысяч, это еще четверть российского населения. населения. То есть в общей сложности, да, вот есть половина населения страны с зарплатами ниже 45 тысяч рублей в месяц, грязными, да, с доходами ниже 45 тысяч рублей в месяц на человека. И все эти люди платят НДФЛ. По ставке 13%, многие об этом не думают, ведь работодатель заплатил за тебя, и ты сразу забыл про эти деньги. Но вообще-то и эти предложения обсуждались в России, в правительстве не раз. И в 2011 году, когда готовилась так называемая стратегия 2020, она должна была стать новой экономической программой на очередном сроке тогда еще, 2012 года, который начинался с Владимира Путина. Обсуждалось в 2016 году в социальном блоке, что прогрессивная шкала должна выглядеть так, что те, у кого доходы средние и выше, платят вот те же 13%, а вот те, у кого доходы не должны их не платить. Они должны получать налоговый вычет не в размере, как Владимир Путин предлагает, там меньше 3000 рублей, если у вас есть трое детей, что, по-моему, звучит ну просто издевательски. Он там говорит, смотрите, тогда останется дополнительные 1300 рублей у семьи. Ничего себе! Спасибо, скажет семья с двумя или тремя детьми, да и без детей, собственно, тоже. Это совершенно смехотворные деньги. Так вот, и налоговый вычет, он должен равняться, как обсуждали в социальном блоке правительства, сравнительно недавно, должен равняться всей сумме НДФЛ, которая причитается с такого гражданина. Или же обнулить для них ставку. Есть разные варианты. Ну, в общем, сделать так, чтобы эти люди не теряли вот эти 13% в пользу государства со своих невысоких трудовых доходов. Естественно, это все напарывалось на то, что у регионов будут огромные, как говорит Минфин, выпадающие доходы. Да, они не досчитаются денег, потому что людей с зарплатами невысокими огромное число, особенно в регионах. И регионам этот НДФЛ очень важен. И тогда еще была такая замечательная, не была и есть, доброго ей здоровья, экономистка-специалист по социальной сфере Татьяна Малева. Она предлагала правительству различные варианты вот такой прогрессии, когда мы с бедных берем меньше. По ее расчетам получалось, что чтобы все осталось примерно как есть, да, чтобы регионы не потеряли слишком много в доходах, то нужно будет НДФЛ для всех остальных, для людей со средними и выше доходами, повысить до 17,5%. Для всех, да, не то, что обсуждается сейчас. И это вот так, чтобы помочь людям с низкими доходами. И она тогда, с сожалением, говорила, что ну, понятно, что политически это невозможно. Это уже слишком болезненно. Это звучит, как у нас что-то неладно, да, в государстве, если мы начинаем столько с вас брать денег, и куда они вообще, простите, идут. Поэтому про помощь вот такую бедным вообще не вспоминается сейчас. Вот, пожалуйста, вам вычеты налоговые, которые Путин огласил. Он там прямым текстом это говорит, что да, вот справедливость она какая? Мы сейчас тех, кто богатых, возьмем побольше, а бедным вот эти вот два новых налоговых вычета на детей, крайне скромных. О том, чтобы говорить о настоящей вот прогрессивной шкале в разрезе людей с низкими доходами, все уже, к сожалению, давно забыли. С другой стороны, к счастью, эти предложения, они даже есть записаны, да, есть расчеты. И, наверное, это кажется сейчас очень несвоевременным разговором. Но, с другой стороны, если его вообще не вести, не иметь никакой, как выражается Григорий Юдин, нормативной дискуссии о будущем, а как мы себе представляем социальную справедливость. Аналогии – это вопрос, который абсолютно точно должен задаваться гражданам. Это не то, что вот так запросто надо решать технократически. Мы тут посчитали, там вычли, вот здесь региональные бюджеты, здесь муниципальные. Вот вам, граждане, сколько вы будете платить. Это действительно напрямую должно быть увязано, да, с политическим представительством, скажу я еще банально, здесь граждан, да, с их позицией. Может быть, наши граждане и готовы были бы платить больше, да, если бы они понимали, на что это идет. А может быть, нет. Может быть, я зря так на них говорю и зря ссылаюсь на популярный тезис о том, что в России велик запрос на вот большую социальную справедливость, на большую социальную защищенность. Может быть, граждане не хотят. Сами разберемся. Оставьте нам эти деньги, да, мы на них что-то делаем со своей жизнью. Вот этого разговора, конечно же, на властном уровне не ведется и близко. И опять же, на фоне войны, репрессий и всех ужасов, которые происходят по вине России и внутри России, может быть, это не своевременно. Но и не говорить об этом, не знаю, может быть, ты здесь не согласишься. Мне кажется, тоже странным забывать об этом образе будущего. Я недавно вспомнила цитату, которую приводил Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Забыла авторство цитаты, но помню, как сказала Аузан, что если вы очень долго ждете окно возможностей, возможностей ничего не делаете, то когда оно откроется, может статься, что все, что вы сможете, это в него броситься, потому что вы совершенно оказались не готовы. Может быть, да, специализированные какие-то дискуссии там, в экономическом сообществе, они, наверное, все-таки могли бы здесь вестись, и мне они кажутся очень важными. Они же про большее, не просто там про налоги и бюджеты разных уровней Российской Федерации, да, они про то, как вот мы видим себе справедливость, мы видим себе заботу о людях. Это довольно интересно. Важно задаться вопросом, какую задачу мы здесь решаем. Задачу просто победить доходное неравенство, может быть, но есть же еще имущественное неравенство. Да? И это огромная проблема в России, что вот обладание жильем сразу же ставит человека в совершенно иную социальную категорию, потому что он его наследовал и так далее. А есть вот уже упомянутое неравенство возможностей. В одной дискуссии давний бывший ректор Российской экономической школы Рубен Николопов обращал внимание, что вот есть огромная проблема неравенства в качестве школьного образования. Но дети-то не виноваты, где они родились, в большом ли городе или в маленьком райцентре. И, возможно, стоит вот как-то буквально с федерального уровня решать эту задачу и обеспечивать равный всем уровень школьного образования. И это очень большая дискуссия. И она, естественно, не сводится просто к шкале налогообложения, будь она плоской, прогрессивной или сильно прогрессивной, в сторону богатых, в сторону бедных. Намного шире этот вопрос. И отдельный вопрос, что если уж сейчас Минфин бы задался целью большей социальной справедливости, то можно было бы вспомнить о налогах на наследство крупного размера. Можно было бы вспомнить тоже идея, которая родилась еще в 2015 году, когда после аннексии Крыма, санкций, падения цен на нефть и прочих невзгод в бюджете стало не хватать денег, вот чиновники тогда очень активно обсуждали налог на роскошь. Делались огромные презентации, как нам надо и роскошные автомобили обложить повышенным налогом, и недвижимость крупную. Ну, что-то придумали. Но так, чтобы действительно роскошное потребление предполагало большие налоги, ну, не особенно-то это и вышло. Но сейчас тоже не об этом речь. Речь о том, чтобы как-нибудь простым образом собрать бюджет, и вряд ли сильно богатые люди будут довольны такими налогами. Им-то как раз проще спрятать свои средства от Российской Федерации, записав их на какие-нибудь офшорные юрисдикции. Теперь, может быть, не европейские офшоры, азиатские офшоры. Ну, спрятать можно, не проблема. Ну, вот Минфин этим не занимается, к сожалению.
Я пафоса справедливости здесь вообще не нахожу. Во-первых, механистический вот этот бухгалтерский подход с единственной целью конфисковать. И 13% в свое время чем были хороши? Они постулировали, во-первых, прозрачность. Да, немного, но вы, пожалуйста, их платите. Это имело консолидирующий, на самом деле, для общества эффект, такой оздоравливающий. Да, мы будем играть по правилам. И то, что долгое время тихой сапой, через введение дополнительных налогов, которые как бы не налоги, квазиналоги, через такую тайную конфискацию. Кто вот сейчас всерьез готов говорить про замороженные накопительные части пенсии? Хотя это, по сути, был налог, и все эти средства были конфискованы, вы никогда их больше не увидите, хотя персонально они ваши где-то когда-то было на вас записано, и там была какая-то невероятная непонятная формула, тоже довольно жульническая. Но, тем не менее, это был налог, и у вас все эти деньги просто забрали. Но, тем не менее, вот эти 13%, я понимаю, почему Владимир Путин долгое время считал это священной коровой, была в этом предсказуемость. А предсказуемость тоже в изрядной степени может отзываться как справедливость, что ли, да? Ну, в общем, про это можно всерьез, наверное, и не говорить. Это разговор, скорее, действительно о будущем. Давайте про бизнес поговорим. Ты уже несколько раз эту мысль произнесла, что бизнесу, в принципе, такой корпоративный налог подошел бы. Но проблема в том, что там, как и с физиками, ситуация в том, что нет никакой прозрачности. Все время Белоусов, его список, точнее, этот список кто-то из предпринимателей, да, тогда слил, чтобы как раз эту конфискацию остановить. Разного рода средства используются ситуативно для того, чтобы государство поправило свои дела, и обычно обирает, конечно, экспортеров. Нефтегаз даже не обсуждается, металлурги, понятно, сельское хозяйство, в том числе тем, что вводятся запретительные таможенные барьеры, да, хороший урожай собрали, прекрасно, продавайте на внутреннем рынке. Погодите, мы там кредит брали, что-то пахали и собирались продать все это. Нет, извините. Вот такое поведение, мягко говоря, не способствует тоже хорошим отношениям между бизнесом и государством, доверию, да, тому самому. Но, тем не менее, когда здесь еще предлагается повысить налоги, не исключая того, что мы у вас будем и ситуативно что-то забирать или вам что-то запрещать, это, мягко говоря, наверное, бизнесу тоже не здорово. Что про это думаешь?
Естественно, не здорово, но я думаю, российский бизнес большей частью уже не рассуждает в категориях «здорово», «не здорово». Рассуждает в категориях, ну, как-нибудь продержаться. И здесь же еще какая есть интересная логика у государства, которую периодически вот прямым текстом высказывает все тот же Андрей Белоусов, известный своими такими дирижистскими, скажем, взглядами. Компании получают большую прибыль и направляют ее, что все люди позволяют? Направляют ее на дивиденды своим акционерам. Нет бы инвестировать в российскую экономику, нет бы построить новое предприятие, закупить какие-нибудь станки новые, а вот они, видите ли, выплачивают, значит, себе богатство свое и в офшоры, небось, выводят. Это же потрясающая совершенно логика. Ну, то есть, понятно, что условия для инвестиций, даже если представить себе ситуацию 2021 года, в Российской Федерации, ну, мягко говоря, не располагающие. Во-первых, как бы все правовые риски, говоря вежливо, ну, то есть посадят, отожмут запросто твой выпуск про национализацию. И я, когда делала этот текст для «Медузы», я очень впечатлилась тем, как здорово поставлен на поток эта схема оказалась Генеральной прокуратурой, и как это эффективно по-своему, и как-то вот иезуитски элегантно. В 90-е неправильно приватизировали. Ну, все, и неважно, что вы купили через третьи руки этот актив. Так вот, ну какое инвестирование в России? Да? Даже самые патриотично настроенные бизнесмены, которые на этих встречах с Владимиром Путиным практически под козырек берут, ну, они не будут рисковать деньгами слишком уж, пока совсем с палкой к ним не придут. А инвестиции очень нужны Российской Федерации, чтобы делать экономический рост. Потому что все делать за счет бюджетных расходов, как происходит сейчас, ситуация крайне неустойчивая. Бюджетные расходы могут снизиться, когда снизятся бюджетные доходы. Рисковать этим никто не хочет, а надо по-прежнему докладывать Владимиру Путину, что экономика растет стабильно, налоги собираются, деньги есть. Ну и вот отсюда идея. А так давайте у них заберем, если они не инвестируют. Ну давайте государство само будет инвестировать. Есть богатый опыт и мегапроектов, и олимпиад, чемпионатов там, мира и прочего. Ну вот мы этим займемся. Но тут проблема-то опять же в чем? Государство-то сейчас инвестирует в кавычках, тратит на ведение войны. Да, но инвестирует в расширение военных производств. Все это не дает долгосрочный экономический рост. И недавно я читала одну экономическую дискуссию, да, что вот, казалось бы, можно гипотетически было бы заниматься вот этими бюджетными тратами и вливаниями в экономику без войны. Ну вот строите дороги, да, пресловутые как-то рецепты начала 20 века, строите какие-то заводы, но деньги копились, деньги откладывались на черный день, а черным днем на самом деле оказалось ведение войны, как мы теперь знаем. И вот эта логика, что давайте забирать у бизнеса, чтобы государство распорядилось получше, она опасная. Да? Дело не в том, что здесь какие-то там слова про инвест-климат и так далее. Много было сказано и написано о том, что же так помогает российской экономике держаться на плаву. И важная часть вот этого ее резерва прочности, который Олег Исхоки в разговоре со мной назвал скорее резервом гибкости, она заключается в том, что ее рыночная часть, она сохраняется. Да, есть огосударствленная часть, которая занимается военными производствами, а есть вот то, где бизнес сам пытается решать свои вопросы, зарабатывать, потому что деньги нужны, потому что надо что-то делать и так далее. Можно встретить массу циничных таких комментариев. Вот сколько возможностей у многих компаний в России появилось там из-за санкций и так далее. И вот как раз вот эти вот циничные бизнесмены, это те люди, которые обеспечивают разнообразие на прилавках, какие-то рабочие места вне государственного военного сектора и в конечном итоге вот эту самую устойчивость российской экономики. И если вы вот эту рыночную часть все больше и больше разными способами зажимаете, да, здесь вы у них активы отбираете, а здесь вы деньги в бюджет изымаете через налоги, тем хуже она будет работать. И тем хуже в конечном счете будет всей экономике, тем хуже будет живущим в этой экономике людям, тем хуже будет бюджет, бюджету, который должен платить зарплаты врачам, учителям, а не только военным и так далее. И вот это очень опасная в долгосрочной перспективе вещь. Другое дело, что можно себе представить тех самых пресловутых технократов в правительстве, которые это все примерно понимают и могут заниматься разными формами тихого саботажа, медленного выполнения всех этих поручений, ну, до поры до времени, понятно. И опять же, не столько из заботы о рыночной экономике, да, столько из того, чтобы эта рыночная экономика дает им нормальные показатели, с которыми можно отчитаться, и лучше не трогать, пока оно не сломалось. Ну, посмотрим. Очень интересно, чем дело кончится и с НДФЛ, и с налогом на прибыль и прочими другими сборами, потому что идеи, как забрать у бизнеса побольше денег, наверняка будет немало. И Андрей Белоусов с ними не расстанется, и явно он имеет некоторую поддержку. Да? Здесь интересная такая произошла эволюция, потому что в 2018 году про его вот эти идеи забрать сверхприбыль у бизнеса чиновники, не то чтобы открыто, тогда уже было страшно им общаться с независимыми СМИ, но все-таки говорили довольно эмоционально. То есть я помню, что мне буквально самостоятельно позвонил чиновник правительства и сказал, ты вообще видела, какой ужас? Что же это он придумал? Какая дичь? И сейчас уже такого нет. Сейчас эти идеи уже воплощены в жизнь в прошлом году, да, в виде этого windfall tax. И вот теперь дальше идут и здравствуют в виде идей повысить налог на прибыль.
У меня очень литературная вдруг мысль в голове появилась, что Белоусов, который действительно, как ты там деликатно так выразилась, дирижист, да, один из главных дирижистов в высшем правящем классе Российской Федерации, что они на самом деле все такие, никто из них бизнесом толком никогда не занимался, и вот эта базовая вещь про риск, ну то есть что такое бизнес? Это инновации и риск, риск и инновации. Я построю, даже если это киоск или небольшой магазинчик, вот в этом дворе свою торговую точку, потому что мне кажется, и это инновация, что в этом месте ее не хватает. И я беру на себя риск, что могу и прогореть. Для них в такой коррупционной, схематозной системе нет никакого бизнеса. Это всегда договорняк и всегда монополия. Главное сесть на монополию, и поток пойдет. Медведев в свое время учителям отвечал, кто-то его спросил на общей встрече, как же можно на такие деньги жить, и он сказал, так идите в бизнес. И ты думаешь, простой ты, Дмитрий Анатольевич, как 2 рубля одной бумажкой, конечно. Конечно. В общем, им кажется органически просто непонятно, как рыночная экономика в базовых вещах работает. Может быть, это их и погубит. Но ты знаешь, им же люди какие-то не самые глупые речи пишут. Я помню, что в самом начале так называемой специальной военной операции и когда массовые санкции начались в отношении России, Владимир Путин говорил, мы ответим на эти их ужасающие, удушающие санкции беспрецедентным ростом предпринимательской свободы. У нас все заколосится. Вы еще увидите у нас рост. Что-то такое заметно, хочу наивно спросить тебя, ну, может, уменьшилось где-то регулирование, действительно, может быть, фискальное бремя было снижено, а мы не заметили. Но вот про проверки же говорят, что их все меньше и меньше. Правда, потом оказывается, что не такие, так другие проверки все равно происходят. Но, тем не менее, клевещу я, возможно, на российский строй. Может быть, там на самом деле что-то происходит под водой, вот невидимое, что вот-вот приведет к процветанию, к рассвету бизнеса, деловой активности.
Ты знаешь, я сейчас подумала про эту цитату из первых выступлений. Действительно, не раз и не два тогда и Владимир Путин повторял про этот рост предпринимательской активности, который сейчас начнется вопреки всему. Я вот теперь задумываюсь, может быть, он здесь даже не кривил душой и его спичрайтеры, а действительно вот те компании, которые ввозят комплектующие и товары и прочее в обход санкций, это же предпринимательская активность, да. А если это компания, которая ввозит в обход санкции что-то нужное для оборонных производств, так ей и условиями помогут, и проверку лишнюю не учинят, потому что государственно важное дело делает. И так далее. Вот в этой части, ну да, есть действительно такое. Другое дело, что, во-первых, это не основа для долгосрочного экономического роста, не так он достигается. Это не про инвестиции, это не про какое-то качественное развитие, это про решение ситуативных проблем. Да, решаем, где-то решаем. Но если мы посмотрим на то, что в российской экономике растет, а что нет, сразу станет понятно, что нет никакой повальной предпринимательской активности. Есть статистика промышленного производства безжалостная, которая в целом за 2023 год в среднем выросла все вместе на 3,5%. А сектор под названием производства прочих металлических изделий, это, читая, снаряды, вырос на 27,8%. Почти 30%. Это невиданные темпы роста. И таких темпов роста нет в частных отраслях, которые там, что-то, не знаю, потребительское или технологичное, и не являющиеся при этом оптическими электроприборами, которые тоже выросли почти на 30%. Или даже на 30 с лишним процентов. Там, вовсе с низкой базы роста какой замечательный. Но нет такого. То есть все вот эти красивые слова, ну да, действительно, они, наверное, взяты из классических речей экономических учебников, которые рассказывают, что на кризис надо отвечать ослаблением давления на бизнес и так далее. Во время ковида было то же самое. Всем же рассказывали, что мы так помогаем бизнесу. На проверке, да, из-за карантинов никто не ходит. Но на самом деле вся эта помощь была крайне невразительной и прекрасный символ реакции российского бизнеса вот на ту помощь ковидных времен. И это, наверное, все помнят. Слезы предпринимательницы Анастасии Татуловой, владелицы теперь уже бывшей сети детских кафе, которые вот Владимиру Путину буквально сначала через комок в горле, а потом просто через слезы, говорила о том, что лучше просто бизнес в покое оставить. Нам вот такая ваша помощь не нужна. Да ничего не изменилось, да и стало хуже. И понятно, что теперь визиты силовых органов, они совершенно другие риски несут, потому что силовые органы теперь в большем почете. Ну вот не получается ни с каким ростом какой-то независимой предпринимательской активности, да, по такому множеству причин, что мы зря будем их в десятый раз называть, да, ну, какое может быть вот это свободное предпринимательство, когда, не знаешь, не отберут ли у тебя этот бизнес в пользу ветерана СВО, не заведут на тебя уголовное дело, если ты ветерана СВО выставил из кафе, да, вот недавняя история подмосковная, ну, какое тут. Я еще хотела чуть вернуться к вот этому, в принципе, отношению там российской власти и бизнеса, о чем ты говорил, многие же из чиновников все-таки в бизнесе-то поработали, но другое дело, что работали они тоже в крупном бизнесе и сделали из него все тот же вывод, все тот же договорняк, там вот просто вот деньги как-то крутятся, а какие там риски, какое настоящее предпринимательство, ну вот есть какие-то самородки, вот малый бизнес, да, принято его как-то любить в речах, ну вот что-то они там такое делают. И это тотальное недоверие, это тотальное желание все контролировать, и поэтому вот эта любовь к укрупнению бизнеса. Нам не нужно много-много средних компаний, потому что что они там себе делают, их не вызовешь на ковер, не скажешь цены резко снизить или еще что-нибудь полезное сделать. А вот если их немного, если это крупные холдинги, они все вот на карандаше. Их, пожалуйста, собираешь в Кремле в небольшом зале и объясняешь, что делать. И это недоверие, оно очень давнее, да, здесь можно много говорить про там наследие 90-х, про то, как Владимир Путин строил свои отношения с так называемыми олигархами и так далее, и так далее. Но вот не сложилось ни полностью независимого от власти бизнеса, который был бы способен отстаивать свои интересы, договариваться между собой и противостоять власти, не сложилось у власти какого-либо здорового отношения к бизнесу разных размеров и направленностей на территории России. Ну и что уж тут вот можно вспомнить о людях. Да? Люди не воспринимаются как важные единицы смысловые, извиняюсь за такое выражение. Ну, в общем, вот с них можно взять денег в бюджет, если что. Можно их в армию отправить, можно вот иметь дефицит кадров и заполнять вот отношение к слову населения, а не люди в стране. Ну, вот оно во всем. Что уж мы тут будем удивляться дальше, что с людей еще и налогов хотят взять побольше.
Последний вопрос такой рискну тебе задать. Как можно балансировать бюджет? А мы тут, в общем, договорились, что то, что мы видим и еще увидим, точнее, после выборов с повышением налогов, это бухгалтерская конфискационная мера, очень механистичная. Есть два самых базовых способа посчитать деньги. Больше собирать, наблюдаем или будем наблюдать, меньше тратить. Твои собеседники, твои ощущения. Там кто-то тоже, ты вспоминал, Юдин, думает о будущем, что когда-то придется меньше тратить. Прожорливый ВПК, вот эти все выплаты, обещанные Путиным деньги в послании, хотя, если честно, не такие уж это грандиозные суммы, особенно если размазать по годам. Но, тем не менее, вот эти увесистые тюки на спину этого верблюда кто-то думает перестать накидывать и даже, может быть, немножечко разгружать караван, а то те самые верблюды или тот самый верблюд из этой метафоры может и переломиться.
вообще думать о будущем в смысле вот такого финансового планирования всерьез в российском Минфине одно время действительно пытались. Придумали долгосрочный бюджетный прогноз до там 30 какого-то года и так далее. Но фактически, хотя каждый год верстается бюджет на 3 года, каждый знает, не надо смотреть на последующие 2. Все на самом деле сконцентрировано в ближайшем году. И мысли все, они вот реально год простоять, а дальше будет Новый год, дальше мы что-нибудь придумаем. Вот это постоянное существование в режиме какого-то кризиса, потому что неизвестно, что будет дальше, что еще там как бы геополитически, как сказали бы чиновники, случится, что с нефтью будет, ну, не знают же они. Единственное, что здесь вот похоже на какие-то попытки все-таки себе соломку стелить не на 12 месяцев вперед, а там на хотя бы, не знаю, 18, это как раз вот эта доходная мобилизация, это же тоже способ поменьше тратить там из Фонда национального благосостояния. Там пока вот сейчас позволяет цена на нефть, туда откладывать все-таки. И вот это соображение, я думаю, в Минфине есть. Это видно и по действиям, и по заявлениям, и просто по общей вот этой культуре Минфина, что все-таки на черный день надо что-то иметь. Это не про то, что мы потом начнем на эти деньги развивать экономику и вот эти все обещания Путина выполнять. Да? Это про то, чтобы у нас потом все-таки дебет с кредитом сходился, и я не думаю, что Минфин всерьез исходит из той перспективы, что расходы бюджета снизятся, потому что ведение войны явно никуда не девается, и, понятно, не Минфину решать, сколько на нее тратить. Минфин снижает остальные расходы, да, вот гражданские статьи сокращаются, некоторые просто номинально остаются в том же объеме, но, значит, фактически сокращаются из-за инфляции, некоторые и номинально сокращаются. Да, у нас рекордно низкая доля статьи под названием «Национальная экономика» в бюджете. Никогда такого не было. Так вот, вряд ли Минфин всерьез рассчитывает, что расходы сократятся. Ты вот назвал, что либо расходы сокращать, тогда надо доходы увеличивать. Ну, строго говоря, есть еще 2, ну, точнее, 1,5 способа. Ну, еще вообще-то можно занимать. Это Минфин делает там и на внутреннем рынке. Опять же, можно на внутреннем рынке занимать агрессивнее в том смысле, что поручать покупать государственные бумаги банкам. Можно и до физических лиц дойти, но это пока совсем завиральная идея. Ну, почему нет, если очень захочется мобилизовать таким образом деньги в бюджет? На внешних рынках сейчас занимать Россией явно затруднительно. Непонятно, кто бы этим занялся, в смысле, такими инвестициями в Россию. Можно там как-то с Китаем, наверное, договориться, но это попасть в еще большую, еще и финансовую зависимость от Китая. Тоже так себе. Так вот, остается еще вообще-то один способ. И тоже помню, одно время, вот году в 15-16, активно его обсуждали. Он называется «Повышение эффективности бюджетных расходов». Смешно сказать. Тогда вот в Минфине готовилось очень много предложений, я помню, это были многостраничные такие документы. Как бы нам так сделать, чтобы то, что мы тратим, все-таки тратилось с умом? Не было бы лишних государственных закупок, не было бы там несправедливо высоких зарплат и так далее. И вот что-то тогда Минфин пытался считать, но к большому успеху, как мы видим, не пришел. И вот сейчас вот этот аргумент о том, что, может быть, нам тратить эффективнее, ну окей, давайте не трогать военные траты, хотя там вот можно послушать, почитать Павла Лузина, замечательного военного эксперта, там-то резерв для повышения эффективности огромный. Впрямую Минобороны жаловалась на непрозрачность ценообразования российской военной промышленности. Большой рост российского ВВП за счет военного производства во многом основан на том, по какой цене учитываются все эти снаряды, а как ее вот определить, она справедливая или нет. Они же там ее просто по затратам считают. Вот мы столько потратили, вот такая цена, а какая она должна быть? Окей, давайте не трогать это, давайте смотреть на гражданские статьи, но уже и никто не смотрит, каким тут заниматься повышением расходов. В счетной палате больше нет Алексея Кудрина, который хоть какой-то административный вес этому органу добавлял. И все, этого больше нет в бюджетной дискуссии. Да? Мы опять приходим к тому, что мы просто ищем, где бы найти денег. Мы не ищем, где повышать эффективность, мы не можем занимать, просто где-нибудь что-нибудь наскрести.
Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Это была спецкор «Медузы» Маргарита Лютова. На прощание заглянем в ящик для писем. Там сегодня что-то очень приятное. Ну, да, так и есть. Очень приятное письмо сегодня пришло нам на адрес podcast@sobakameduza.io. Читаю. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Не могу не пошутить, что после истории про OnlyFans я наконец-то сдался и подписался на ежемесячный донат Медузе. На самом деле я серьезно понимаю, что говорить в каждом выпуске о том, что изданию нужна финансовая помощь, это утомительно и для вас, и для слушателей. Но это работает. Я вот слушал и подписался. Уверен, с каждым таким сообщением подписывается кто-то новый, поэтому продолжайте, пожалуйста. Надеюсь, Медуза переживет эту очередную атаку со стороны российского государства. Не сдавайтесь. С приветом из солнечной Армении, Андрей. Шутка про OnlyFans была, и не моя, а коллеги, мол, раз у издания сейчас так себе с деньгами, давай-ка, Горин, оголи это самое пожилого, помоги редакции. Я про это рассказывал здесь как раз тоже в прощальной части подкаста. Многие повеселились. Очень рад, что и вам, Андрей, понравилось. И что особенно приятно в вашем письме, дорогой Андрей, не то, что вы смеетесь над нашими шутками, хотя есть ли способ лучше, чтобы расположить к себе человека, чем посмеяться над его шуточками. Но особенно приятно, что вы решились помочь Медузе. Много раз это говорил и повторю, такие письма, дескать, ну надоело тебя слушать, так и быть, буду отправлять вам деньги. Это для меня как бальзам на душу. Ну то есть выходит, не зря я все это твержу, во-первых. Во-вторых, такие письма, как и сами деньги, это знак вашего доверия нам, выражение вашего расположения к нам, уважение нашего труда. В-третьих, честно повторяю, это тоже не первый раз, но что поделать, захватывает сама мысль. Вот мы же не знакомы, вы совсем не обязаны нам помогать, но тем не менее отправляете нам эквивалент вашего труда, заработанные вами лично деньги, нам в помощь. Совсем не могу принимать это как данность, для меня это чудо, чудо солидарности, а может даже дружбы. Спасибо вам за это большое, вам в письме я ответил, конечно, короче, но давайте и тут попозорюсь, попробую потужливо так поизображать благодарность на армянском. Шат шнорака лутюн. Всем, кто, как Андрей, нам уже помогает, спасибо, на этот раз по-русски. Всем, кто еще в раздумьях, решайтесь. Как там у Мандельштама было-то, кстати, про Армению? Солнце, персидские деньги, щедро дарящие. Солнце ваших денег согревает нам и душу, ну и без поэзии живот, карман, то есть позволяет жить и работать редакции. Это что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи во всех концах земли.